Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.
«Но успеешь, проголодались», — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. «Куда?» — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота. Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку. Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика. Они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот.
Из всех лошадей, находившихся на барке, их было около сотни, меньше всех нетерпений показывал Пегай Мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую саху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом Пегай Мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.
«Балуй!» – опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залостившийся потник.
Пегай Мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.
«Что вздыхаешь?» – сказал Нестер.
Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем Мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбронили за это дрянью и стали стягивать подпруги. Ворота заскрипели, табунщик Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади, одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить. Молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно по одной в воротах пронося свои утробы.
Молодая кобылка Шалуни, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула, но все-таки не посмела забежать вперед серой старой осыпанной гречкой жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, сбоку на бок, переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.
За несколько минут столь оживленный полный ворог печально опустел. Грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая унавоженная солома. Как непривычна была эта картина опустения Пегому Мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трог, и, ковыляя своими погнутыми, не рассадившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.
«Знаю, теперь, как выйдем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой», — думал Мерин. «Я рад этому, потому что рано поутру с росой мне приятен этот запах и напоминает много приятного. Досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком. А мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним. Мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбрится ему одному, пока его никто не видит. Пускай сидит боком, рассуждал Мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги. Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун, между тем, уже медленно стал разбираться по несбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его. Сняв уздечку с пегового Мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что Мерин в знак благодарности и удовольствия закрыл глаза. «Любит старый пес», – проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесания и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно. Он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому Мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову Мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды Мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно. Поступок этот, хотя и огорчил пегового Мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то, и только для рассеяния, пощипывая траву, пошел к реке, не обращая никакого внимания на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уж есть. Он выбрал, где поотложие и попросторнее берег, и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегом хвостом с оголенной репицей. Бурый кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегой уже напился, и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры, отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно 3 часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех 4 больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул. Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость, бывает и гадкая, и величественная вместе. Старость пегового Мерина была именно такого рода. Мерин был роста большого, не менее 2 аршин 3 вершков. Мастью он был воронопегой. Таким он был. Но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежины его составлялся из 3 пятен. Одно на голове с кривой сбоку носа лысины и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота. Третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой, тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Выражение лица было строго терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее, но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая, опухшая и гноящаяся болячка. Черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе около хвоста была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса. Другая рана, рубец, видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее. А знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия, сознательной красоты и силы. Как живая развалина он стоял одиноко посреди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржание, взвизгивание рассыпавшегося табуна. Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями кое-где около болотца и над лесом, как дымок расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветра еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку, рожь и пахла свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипыванием из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву. Кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывая по росе светлый следок, и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уже не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, первый раз ожеребившаяся вороная мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой, щипнет и бросит, и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Стригунки, годовалые кобылки, притворяются уже большими и степенными, и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими венчиками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток, трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгивание, ржание, брыканье. Они сходятся, кладут голову друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой, гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие. Куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадки, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сахою. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржании. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней. Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить Пегова Мерина. Пегой Мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен. Но за что же мучили его молодые лошади? Он был стар, они были молоды. Он был худ, они были сыты. Он был скушен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя, и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был Пегой Мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив. Казалось бы, что нет, но по-лошадиному он был виноват. И правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы. Те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам Пегой Мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь. Но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувства оскорблений, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу Пегового Мерина и толкнула его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось. И он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к Мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа Мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила Мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя было бы ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила ей всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе Пегай Мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя. Так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него. В этот вечер к Нестеру приехали кумабья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так торопился, что, не сняв седла, пустил на двор Мерина и, крикнув Ваське, чтобы он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, сметанкиной правнучке, коростовой дрянью, купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего ворка, или вследствие того, что Мерин в высоком седле без седока представлял странно-фантастическое для лошадей зрелище, только на ворке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, со скаленными зубами бегали за Мерином, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелые кряхтения. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние. Он приложил уши и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Везапуриха, понюхала Мерина и вздохнула. Вздохнул и Мерин. Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура Мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто бы они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него. Вот что они узнали от него. Ночь первая. Да, я сын любезного первого и бабы. Имя мое породословный, мужик первый. Я мужик первый породословный. Я холстомер поуличному, прозванный так толпою за длинный размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда и не узнали меня, как не узнавала меня Визапуриха, бывшая со мною вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Визапурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление, но вы хотели этого. Да, я тот холстомер, которого отыскивают и не находят охотники. Тот холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обижал его любимца лебедя. Когда я родился, я не знал, что такое значит пегой. Я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью. К утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось. И все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Дневники у нас были в длинном теплом коридоре с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комяку. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку. «Ишь ты, баба-то ожеребилась!» — сказал он и стал отворять задвижку. Он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. «Глянь-ка, Тарас!» — крикнул он. «Пегай какой! Ровно сорока!» Я рванулся от него и спотыкнулся на колени. «Вишь, какой шустрый!» — говорил конюх. «Не удержишь!» Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет. Он даже казался огорченным. «И в кого такая уродина?» – сказал он. «Генерал его теперь не оставит в заводе». «Эх, баба, посадила ты меня!» – обратился он к моей матери. «Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого». Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, тяжело вздохнула. До весны мы жили в Маточной все порознь, каждый при своей матери. Только изредка, когда снег на крышах ворков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям. Все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи. Мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей. Заря уже давно занялась, заскрипели ворота, вошел Нестер, лошади разошлись. Табунщик оправил седло намерений и выгнал табун. Ночь вторая. Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг Пегова. «В августе месяце нас разлучили с матерью», – продолжал Пегой. «И я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холоднее к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли подвое и потрое, и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император. И его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок с глинцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась бы во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И на мое несчастье я из самолюбия стал подражать ему и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся. Везапуриха была старше меня одним годом. Мы с ней были особенно дружны. Но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня. Ну, я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви. Она сама помнит мое безумное увлечение, окончившиеся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник. Я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня. Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюши, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшева. Конюша оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорит, а жеребчиков нельзя держать. Конюша обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне. На другой день после этого я уже навеки перестал ржать. Я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило. Я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить. А уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать. Но сейчас же представлялся страшный вопрос. Зачем? К чему? И последние силы пропадали. Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию. Теперь же во мне сделался решительный переворот.